Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Июль на Руси в давние времена называли червень, от красного цвета созревающих плодов, ягод. Надеюсь, и вам уже есть чем полакомиться на своих участках. Приятного аппетита вам, детям, внукам вашим. Набирайте сил на новые труды. «Макушка лета устали не знает», — гласит старинная пословица. «Работа выше головы на участке, а в лесу уже выглядывают шляпки грибов, поджидают нас ягоды. В июле же собирают цветки василька, липы, траву зверобоя, трехцветной фиалки, череды, чистотела, пустырника, листья крапивы, подорожника, наросты березового гриба, чагу. После порой прохладных дней июня хорошо и погреться. В июле солнце поворачивает на зиму, а лето на жару», утверждает народная примета. «Чтоб нам собрать высокий урожай, необходимо продолжать тщательно ухаживать за растениями, а главное – следить за появлением болезней, вредителей. Просмотрите каждый куст помидоров, уродливые завязи удалите. Систематически, желательно один раз в 10 дней, подкармливайте огурцы ваши и помидоры. Для этого в 10 литрах воды растворяют 1 литр настоя коровяка или пол-литра птичьего помета. Можно добавить пару столовых ложек суперфосфата, столовую ложку сульфата калия на ведро раствора. Расходуя его по 1 литру на растение. Необходимо формировать кусты томатов, удалять пасынки и прищипывать верхушки для ускорения созревания плодов. Если пасынки не удалить, то на растениях образуется масса стеблей, листьев. В пазухах каждого нового листа снова появятся листья. И так до самой осени. Разросшийся куст дает множество цветков, завязей, даже небольших плодов, но эти плоды не успевают вызреть, бывают даже непригодны для дозревания. Кроме пасынков, срезают и молодые побеги, которые время от времени появляются вокруг ствола на поверхности почвы. Это тоже пасынки, выросшие из окопанных частей ствола. Кратко напомню правила формирования томата. Когда растение формирует в один стебель, удаляет все пасынки, оставляя только 5-6 кистей. При двухстебельной форме оставляет один пасынок над первой цветочной кистью. Он будет вторым стеблем после главного. Верхушки того и другого прищипывают, оставляя на них по 3 листа. На обоих стеблях перед этим должно быть по 3-4 кисти. При формировании растения в 3 стебля на главном оставляют 2 пасынка, будущие стебли, на них оставляют по 2 кисти, а на главном 3. Чтобы получить более мощную корневую систему, которая положительно отразится и на урожае, и на крупности плодов, нижние пасынки можно не удалять, а укоренять. Для этого, как только они достигнут 25-30 сантиметров, делают против пасынков канавку глубиной 6-10 сантиметров и длиной на 5-6 сантиметров меньше длины пасынка. В нее осторожно укладывают пасынки, прижимают проволочными шпильками, а верхушки выводят на поверхность земли. Вскоре каждый пасынок образует корешок. Удаленные верхние пасынки можно употребить для приготовления настоев, которые используются при опрыскивании различных овощных культур от вредителей. В ботве помидоров содержится много ядовитого вещества солонина, который губительно действует на насекомых, тлей, клещей, клопов, гусениц капустной бабочки, моли, яблонной плодожорки, крестоцветных блошек. Для приготовления отвара берут 4 килограмма свежего зеленого сырья или 0,5 килограмма сухого, заливая 10 литрами воды и кипятят на слабом огне в течение 30 минут. Отвар охлаждают и процеживают. При опрыскивании отвар разбавляют водой в 3 раза и добавляют граммов 40 мыла. Не забывайте, помидоры не любят застойного воздуха, поэтому им нужна хорошая вентиляция. Но при этом должны быть исключены сквозняки. Особенно это важно в период цветения. И давайте пчелам, а также другим насекомым посещать ваши парники и теплицы. Для того, чтобы вода при поливе скорее попадала к корням растений, Вокруг стебля делают 2-3 вертикальных прокола железным прутом диаметром 1-1.5 сантиметра, на глубину 30 сантиметров. Можно для полива междурядья сделать канавки на всю длину грядки и в них пустить воду. При таком способе не происходит уплотнения почвы вокруг растений, и корни свободно дышат. Перед цветением, а также с появлением завязей и в начале созревания плодов, в поливную воду рекомендуется добавлять марганцовку 2 грамма на 10 литров воды. При такой обработке помидоры меньше будут поражаться фитофторозом. Подкормка йодом 30-40 капель на 10 литров воды также ускоряет цветение, созревание плодов. Норма расхода на 1 квадратный метр 1-2 литра раствора. Обработку проводят в фазах цветения и плодоношения. После цветения плодовых ягодных культур появляется много вредителей, болезней. Необходимо принимать меры защиты от них. Некоторые садоводы ошибочно считают, что все насекомые, встречающиеся в саду, вредны. Исходя из такого убеждения, они вылавливают, уничтожают всех насекомых. В первую очередь тех, которые хорошо заметны. А ведь в саду много полезных насекомых, энтомофагов, которые помогают бороться с вредителями. Полезных насекомых делят на хищников, которые уничтожают свою жертву, и паразитов, питающихся ею. Вредители плодовых и ягодных культур могли бы размножаться в огромных количествах, если бы в природе не было их естественных врагов. К ним относятся, например, божьи коровки, этих ярко окрашенных жуков, красных с черными точками, все хорошо знают. Личинки их имеют удлиненную форму, окрашенные в темно-лиловый цвет, на спинке 4 бледно-оранжевых пятна. Жуки и личинки питаются тлями, щитовками, клещами. Божьи коровки способны регулировать численность тли в саду, поэтому нужно оберегать не только жуков, но и личинок коровок. Жук съедает за день до 200 тлей, а личинки и коровки еще прожорливее. В любом саду при обработке почвы можно найти юрких жуков-жужелиц. Они активны в сумерках, ночью, а днем прячутся под комочками почвы, подстилки, под отставшей корой деревьев и в других укромных местах. Жужелицы уничтожают слизни, гусениц, куколок, совок, пядениц, шелкопрядов, личинок жуков, галлиц, проволочника и других вредных насекомых. Некоторые виды жужелиц поедают за сутки до 100 личинок галлиц и по 3-5 взрослых гусениц крыжовниковой огневки. Личинки жужелиц еще прожорливее жука. Много вредных насекомых в садах способны уничтожать личинки мухи-журчалки. Взрослые мухи по окраске брюшка похожи на ос, но поменьше их размером и с более коротким брюшком. Питается нектаром, цветущей морковью, укропа, петрушки и других растений и довольно часто парят, как бы висят в воздухе на одном месте. Муха-журчалка, высмотрев добычу, камнем кидается вниз, опускается на листок, где есть тля, и откладывает яйца. Сама муха-журчалка тлей не трогает. Это пища ее потомства, личинок. Личинка мухи-журчалки похожа на маленькую пиявку размером не более 1.5 сантиметра. Она прожорлива и за период развития уничтожает до 2000 тлей. Вы, наверное, видели златоглазку. Это желто-зеленое насекомое с нежными сетчатыми крыльями и большими золотистыми глазами. По внешнему виду златоглазка напоминает стрекозу. Личинка златоглазки в течение жизни съедает до 4000 тлей, примерно 1000 паутинных клещей. Почти столько же поедает и сама златоглазка. Ее яйцекладку легко отличить от всех других. Яйца тонкими стебельками, подвесками длиной 5-7 мм прикреплены к листьям растений. Эффективно вредителей растений уничтожают также стрекозы, пауки, лягушки, птицы. Всех насекомых-хищников, помогающих нам сохранить урожай, и не перечислишь. Для привлечения полезных насекомых в сады хорошо выращивать нектароносные растения. Петрушку, укроп, лук, морковь, календулу, гвоздику, подсолнечник, фацелию, луговые зонтичные травы и другие, на цветках которых многие полезные насекомые и питаются. Высевают и высаживают эти культуры в 2-3 срока, чтобы обеспечить цветение в течение всего лета. при наличии цветущей растительности увеличивается численность и продолжительность жизни полезных насекомых, что ведет к уничтожению большего количества вредителей сада. В этом случае к химическим средствам защиты прибегать не приходится. Ну и, конечно, не надо забывать про молитву. Попроси у Бога помощи святой водичкой сад окропи, перекрести. Вот и избавишься от множества, казалось бы, неминуемых напастей. До 15 июля лучший срок посадки семян лука-батуна и шнит лука. До зимы он не успевает укорениться, перезимовать, а на следующий год рано весной начнут давать хороший урожай зелени. На 1 метр квадратный грядки требуется 1,5-2 грамма семян батуна, а шнит лука в 2 раза меньше. На ровной поверхности семена многолетних луков сеют строчными лентами с расстоянием между ними 50 сантиметров, а между рядами 20 сантиметров. На грядках поперечными рядами через 15-20 сантиметров. Наши садовые участки в основном не очень большие, поэтому опытные огородники в начале июля делают повторные посевы овощных культур на грядках, которые освободились после сбора редиса, салата, шпината, ранних цветной и белокочанной капусты. Если у вас на участке не растет листовая салатная горчица, то посейте рядом с капустой. Уже через месяц вы получите нежную зелень с пикантным вкусом. А когда она зацветет, то запах ее цветков отгонит от капустных грядок всех бабочек. Пока еще ударный период для прореживания большинства корнеплодов. Морковь, петрушку, редьку прореживают через 3-4 недели после появления всходов. Причем делать это надо неоднократно и без всякой жалости, так как чем сильнее загущены посевы корнеплодов, тем меньше будет урожай, а корнеплоды будут мелкими, тонкими, искривленными. При первом прореживании моркови между растениями надо оставлять 2 сантиметра, а у свеклы, репы по 3 сантиметра, ранних сортов редиса по 3-4 сантиметра. Поздних сортов редиса и редьки по 4 сантиметра, петрушки 1-2 сантиметра, многолетних луков 5-6 сантиметров. Второе прореживание делают через 2-3 недели после первого, когда растение достигнет пучковой спелости. При этом морковь надо оставлять в ряду на расстоянии 4-5 сантиметров, а репу и свеклу через 4-6 сантиметров. После прореживания моркови почву надо немедленно разровнять и желательно ее сразу припудрить молотым перцем, чтобы запах моркови не привлекал морковную муху для откладывания яиц. Петрушку можно прореживать все лето, используя свежую зелень в пищу. Одновременно с прореживанием овощей надо проводить рыхление междурядий. С этой целью в междурядьях столовых корнеплодов, корни которых идут вглубь пахотного слоя, почву первоначально рыхлят на глубину 5-6 сантиметров, а когда растения начнут разрастаться, рыхление углубляют до 12-14 сантиметров. А вот на грядках капусты и помидоров наоборот. Первоначально проводят глубокое рыхление, а при разрастании корней в пахотном слое эту глубину постепенно уменьшают, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности корни. А вот у огурцов корни расположены вообще почти на поверхности. Поэтому с началом массового плодоношения почву в огуречной теплице надо немедленно прекратить рыхлить. А один раз в неделю ее мульчировать тонким слоем смеси перегноя и торфа. Окучивание картофеля лучше проводить после дождя или полива. В сухую погоду окучивать картофель нежелательно. Многие опытные огородники, чтобы клубни картофеля были крупнее, обрывают цветки, бутоны на растениях. Но удалять бутоны можно и даже полезно, чтобы растение не расходовало питательных веществ на их развитие. Однако делать это нужно в период их образования, а удаление уже распустившихся цветков во время цветения картофеля снижает эффективность этой работы. Для усиления роста растений поливы обычно сочетают с подкормками. У всех корнеплодов подкормку проводят обычно после прореживания. Лучше всего это делать, растворив в ведре воды 1 столовую ложку нитрофоски, 1 чайную ложку сульфата калия. Такие подкормки лучше всего делать в бороздке глубиной 4-5 сантиметров и обязательно утром, чтобы растения за день обсохли. на почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, полезно подкормить морковь раствором коровяка или птичьего помета с добавлением на ведро раствора столовой ложки мочевины. Корнеплоды также очень реагируют на внесение золы, тем более, что она содержит необходимый им магний, бор, который, как правило, не хватает в почве. Картофель тоже очень хочет кушать, поэтому его надо подкормить во время бутонизации или в самом начале цветения. Для этого золу или сульфат калия разбрасывают по влажной почве, а затем ее слегка рыхлят. Но если почва сухая, а картофельный участок небольшой, то лучше в ведре воды развести 1 стакан золы или 1 столовую ложку сульфата калия и этим раствором подкормить картофель. Последнюю подкормку желательно провести в период массового цветения картофеля суперфосфатом по столовой ложке на метр квадратный, разбросав его по влажной почве. Если долго стоит сухая погода, то одновременно с подкормкой надо проводить полив растений. И помогай вам Бог, дорогие братья и сестры, в нелегких ваших трудах на земле. На этом до свидания, до новых встреч!